ЧБСММ. Джексон тупил в телефон. Мессенджер открыт, но сообщений Джексону никто не прислал. В гостиной коттеджа стояло два дивана. Один занял Джексон, на другом храпела царица Карфагена. По-прежнему работал телевизор, какой-то канал для бессонного старичья, где крутили старые детективные сериалы, вероятно, потому что они дешевы. Древний эпизод чисто английских убийств уступил раннему эпизоду Балкера. Джексон бдел на случай появления Джулии. Мелькнула она мимолетно. В морге держала на ладони подобие человеческого сердца. «Здоровый мужчина», — сказала она, — «никаких симптомов сердечных заболеваний». Где-то здесь крылась метафора, но Джексон не уловил. Его сердце тоже у Джулии в руках. А сам-то он мужчина здоровый. С тех пор, как Джексон поселился здесь и стал видеться с ней регулярно, поскольку бесконечно завозил Натана или забирал Натана, у них на двоих сложилась уютная рутина. «Как надеть старые тапочки?» — сказала Джулия. «Вот спасибо-то», — сказал Джексон. «Всегда хотел услышать это от женщины». Поцеловались они один раз. Нет, дважды. Но дальше дело не зашло, и один раз был на Рождество, так что не считается. Джексону наконец-то удалось услать Натана в постель. Каждый вечер одна и та же тягомотная свара. «Ну почему? Я не хочу спать!» Повторяемое до бесконечности в надежде вымотать Джексона до состояния безразличия. Джексон сходил пожелать ему доброй ночи и из страха отвержения подавил порыв обнять сына. «Надо быть с ним ближе, как Джулия. Придержи его, а?» «Натан, наверное, еще не спит. Снэпчатится в серебристом свете луны. Сегодня, правда, луна скорее золотистая, жирная и круглая, царит во тьме ночной над лесом». Шторы Джексон не закрыл, и ему было видно, как луна сползает по небу за окном. Заухала сова. До приезда сюда Джексон думал, что совы ухают музыкально, сказочно, но это ухало, как старик с застарелым кашлем курильщика. Зазвонил телефон. Джексон вздохнул. Только один человек звонил ему в такую познату. «Уже лежал? Рассказывать тебе сказку? На ночь», — промурлыкала Татьяна. Было бы мило, если бы она хоть иногда бросала изображать оператора службы секса по телефону. И нет, Джексон ни разу в жизни не звонил в службу секса по телефону, однако ему всегда воображалось, что на линиях сидят или что они там делают, не Татьяны этого мира, а задерганные, но прагматичные женщины, чьи-то матери, которые грязным языком, треплясь с незримыми клиентами, разбирают футбольную форму сыновей или помешивают соус для спагетти к ужину. Немолодые женщины, которые зарабатывают прибавку к пенсии, полглаза посматривая обратный отчет с выключенным звуком и притворяясь, будто бьются в экстазе. «Нет, я не лег», — сказал Джексон. «Даже если б лег, все бы отрицал. Иначе разговаривать с Татьяной невозможно, чувствуешь себя уязвимым и каким-то бесполым». «Рассказывай давай, что было», — прибавил он. «Все нормально». «Все ажур». «Ты где?» «Такси». «Недавно Мальмезон». «Робби такой озорник?» «Порой, да что уж там, часто». У Джексона складывалось впечатление, что Татьяна прекрасно умеет правильно использовать глаголы и предлоги и все прочие детали грамматики, однако нарочно изображает комическую русскую. Познакомилась бар-гостиницы и говорила: «Покупаешь даме пить?» А после пить говорила, что у меня номер здесь, он хочет подняться, а он говорил: «Да». Я говорила: «Ты имеешь подругу?» А он что говорил? «Нет», — говорил, — «он одинок и на свободе». «Свободен», — поправил Джексон. «На диктофон записала?» «Да, не волноваться». «Может, волноваться стоит? Его работа — защищать женщин, да, именно так, а не платить им за то, что подставляются. Вдруг она из-за Джексона угодит в беду? Таких женщин, правда, днем с огнем не сыскать. Она же из Сибири. Этими своими щелкунчиковыми бедрами человеку голову расколет, как орех». По бумагам Татьяна нигде не проходила, хотя Джексон готов был платить ей, а потом платить налоги из текущих доходов и страховку, и что там еще по закону требуется. Но Татьяна русская, а русская – синоним налички. Нет на свете таких клише, которые Татьяна не умела воплотить в жизнь. Иногда Джексон воображал, как в один прекрасный день выяснится, что она не из Сибири вовсе, а родилась, допустим, в Скантерпе или Скегнесе, торговала хлебом в Грексе, а потом решила начать жизнь с нуля. «Бедняжка-подружка. Как ее? Не помню». «Дженна», — подсказал Джексон. «Прекрасно ты помнишь, как ее». «Больше нет свадебных колоколов». Способности к сопереживанию Татьяна была начисто лишена. Из нее вышел бы идеальный киллер. Собственно говоря, Джексон не удивился бы, если киллером она и подхалтуривала. «Где он сейчас?» — спросил Джексон. «Робби». «Номер гостиницы, ждать меня». «Ха, долго ждать. Я домой». Джексон понятия не имел, где она живет. «Домой» — слишком уютное для нее слово. Проще вообразить, как она таится в лесной берлоге или возлежит на суку, даже во сне приоткрыв один глаз, готовя обрушиться на простодушную жертву. Но нет, Татьяна полна сюрпризов. «Выпить горячий шоколад, посмотреть старую Марпл», — сказала она. Дав отбой, Джексон вдруг вспомнил девочку с эспланады. И рюкзак с радугами и единорогом, и как она шустро нырнула в Пежо и исчезла. Накатила вина. У Джексона еще остались связи в полиции. Завтра поспрашивает, не пропадали ли какие девочки, и, может, кто-нибудь вытянет размытый номер на фотографии. Стыдно, что забыл про девочку, но день выдался нелегкий. И Джексона по-прежнему донимал Баркли Джек. Рвался с якоря, что приковал его к заброшенным донным отложениям в глубинах памяти. А, ну да. Как-то раз Баркли Джек выступал в пользу «Британия вперед». Логично. По телевизору мисс Марпл обезглавливала увядшие розы у себя в Сент-Мэри-Мид. Вот она бы как поступила насчет девочки. От этой мысли Джексона отвлек телефонный глашатый, тихонький Динь. Пришло сообщение. Юэн. Хай. Как? Хор? Хлои. Хор, ты? Юэн. Такое? Слушай, тебе 14? Хлои, 13. Юэн, не верю. Хлои, лол, мне тоже жалко. Юэн, кста, шли фотки. Без одежды, плз. Хлои, не зна, а ты? Пап? Блять, Джексон поспешно напечатал. Хлои, ББ, род. Юэн, пок. Натан ухмыльнулся. Порнуху смотрел? Ха, ага, работал вообще-то. Секретные дела. Что правда, это была работа. Тоже медовая приманка. Джексон прикидывался девочкой Хлои, и было это адски трудно, как он и предполагал, когда взялся за эту работенку. «Чего не спишь?» «Не могу, там снаружи шумят». «Это сова». «И, по-моему, кто-то кричал». «Лиса. Снаружи джунгли, сын мой».